Философия единственная из возможных типов рефлексии, которые интересуются сама собой. Что бы мы ни делали с философскими идеями, нужно делать это так, как если бы это были твои собственные идеи. Тогда будет получаться философская работа. Чтобы содержание стало действительно содержательным, его надо попытаться присвоить. А присвоить обязательно через сомнение, обязательно через вопрос. Это так?
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. 15 сентября – день рождения Мирабо Мамардашвили. Про него часто говорят как про самого свободного человека в СССР, про философа, который оставался свободным в несвободной стране. На сайте библиотеки школы вы можете почитать о нем статьи, а в сегодняшнем эпизоде мы поговорим о нем с философом Дианой Гаспарян. Диана, здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня присоединились. Очень рада с вами поговорить. Тем более, что подкаст выйдет за несколько дней до дня рождения Мирабо Мамардашвили. Это важный для школы мыслитель, это близкий друг Лены Немировской и Юрия Сенокосова, того самого, благодаря которому большая часть публичных лекций Мирабо Мамардашвили стала доступна широкому кругу читателей. Я хочу поговорить с вами о том, как идеи Мирабо работают сегодня и как сегодня мы можем их использовать. Насколько я понимаю, уникальность Мирабо заключается еще и в том, что его нельзя причислить ни к одной школе. То есть, с одной стороны, это затрудняет его понимание, потому что, в общем, ни на что нельзя опереться. Например, нельзя ничего сказать про его метод. С другой стороны, мне кажется, как не философу, как не специалисту, что это вполне соответствует базовому принципу, которого придерживался Мирабо, донести до человека вообще понимание необходимости мыслить самостоятельно. И мне кажется, что с этой точки зрения это совершенно как бы и должно было быть так. Но если мы можем вообще применительно к философу говорить о том, что это был его стиль, то как этот стиль сложился?
Спасибо, Юля. Во-первых, еще раз спасибо за приглашение, спасибо за великолепную тему, за чудесную развертку одной из любимых слов Мирабо Константиновича, которую вы произвели. И я насчитала несколько вопросов в вашем чудесном предуведомлении. Сейчас постараюсь, опираясь на свою не самую лучшую память, по возможности последовательно пройтись. Я бы сказала такую вещь. Действительно, расхожая представление о философском творчестве Мирабо Константиновича или любимого нами просто Мирабо ощущается как настолько самостийное и самобытное, что когда вы сказали, что какой бы школе отнести, у меня возникла мысль, что нужно относить к школе Мирабо Мамардашвили. Да, но тем не менее, я бы могла сказать, я об этом писала в свое время в разных статьях, потом в конечном итоге это в книжке попыталась как-то так вот, поскольку это такой монографический труд, и он должен быть системным, по возможности систематизировать то, что можно было систематизировать. И я взяла на себя риск все-таки отнести его, давайте не называть это действительно методом или методологией, это вообще слово, я его вообще философии не очень люблю. Так вот, честно говоря, частотный анализ употребления каких-то слов у Мамардашвили я никогда не производила, но не думаю, что он часто пробегал слово методологическим. Ну, наверняка в случае с методическим сомнением Декарта или с таким методическим картезианством, чем-то философическим, методическим, но в особом смысле. А вот такая вот вульгарная методология, которая предполагает предметность, обычно мы в таком контексте говорим, есть предмет и есть метод, это вообще немножко чуждая диспозиция для философии вообще. И вот как раз об этом Мирабо Константинович говорил много, часто и очень убедительно, что философия сопротивляется любым привычным таким позитивистским типам знания, в которых исследуемое от исследующего можно безболезненно отделить и развести по разные регионы. Потому что философия единственная из возможных типов рефлексии, которые интересуются сама собой. То есть знаменитое высказывание, да, предметом философии является сама философия. Потому что философия — это мышление. А мышление не может отделиться от мышления для того, чтобы наблюдать мышление в качестве амебы в пробирке. Оно, наоборот, должно как можно более интенсивно быть собой в самом, что ни на есть, активном субъектном модусе, чтобы интересоваться тем, чем оно и задумало интересоваться в самом начале. Вот поэтому здесь эти диспозиции всегда оказываются очень шаткими, условно. Но я бы сказала, что у Мамардашвили были определенный стиль и определенные стратегии философские, к которым он склонялся больше, и это можно выделить. Тут, возможно, действительно нужна какая-то профессиональная оптика, она такая здесь немножко... Такие, наверняка останутся швы и следы профдеформации философа как профессионала, потому что он видит какие-то типологические черты, да, и видит, что вот каким-то стратегиям явно есть склонность, а каким-то точно нет. Давайте я начну с того, от противного пойдем, да. Ну, конечно, Мамардашвили ни разу не позитивист, не натуралист. Наверное, ему не слишком был свойственен. Но опять же, эмпиризм такой здесь неудачный, опять будет неудачным измом, потому что эмпиризм может быть разным, он может быть таким вмонтированным в метафизику, а может быть именно таким более наукоцентричным. И поэтому я бы, наверное, взяла бы скорее такое более удачное слово позитивизм, натурализм, как такую диспозицию, я объясню, что это такое, которая вот, давайте два момента в ней выделим. Во-первых, она не видит ничего зазорного в том, чтобы разделять на предмет и метод, как раз то, что я уже упомянула, считает, что философия тоже так может существовать. Это категорически не устраивало Мамардашвили. И второй момент — натурализм, который, и позитивизм, который можно было бы противопоставить программе феноменологии. А вот у Гуссерля, например, есть такие замечательные инструменты, которые он предложил. Он говорил о натуралистической установке сознания и, собственно, феноменологической. Натуралистическую он предусмотрительно назвал естественной. И вот натуралистическая, она же естественная, это та, в которой мы пребываем по умолчанию, вот, когда мы ничего не делаем, когда мы не какое-то усилие не предпринимаем над своей мыслью, а, так сказать, вот, пребываем так, как нам свойственно, как ментальным существам, то обычно мы считаем, что первое, что мы встречаем в мире, вообще первое, что есть, такая базовая философская установка обыденного сознания, да, что вот есть в качестве первичного, то есть вот того, что вообще можно встретить в качестве есть и законстатировать в качестве самого непосредственного есть. Из натуралистической установки мы скажем, что это вещь. Не обязательно физические вещи, а какие-нибудь предметы. Вот что-то окружающее вне нас. Обычно мы так и делаем. Стол, экран, монитор и так далее. А феноменологическая установка, она указывает на то, что когда мы вот так пассивно опираясь на естественную установку, следуем ей без каких-то ни было, да, дополнительных напряжений и усилий со своей стороны, то мы не замечаем главного. Мы упускаем очень существенное в своем опыте. Мы упускаем то, что все-таки началом являются не сами эти предметы, а некоторые условия того, что вот тот или иной предмет является таким, а не другим. То есть мы упускаем самих себя. Мы упускаем свое настроение, например, мы упускаем нахождение себя в активной мысли. Мы упускаем констатацию того, что это есть мое представление. Стол — это вообще-то то, как я это вижу, то, как я это воспринимаю. Это базовая философская интуиция, одна из самых главных. Замечать субъекта, замечать агента, замечать наблюдателя или замечать условия возможности, если переходить на язык Канта, да, того, что есть. То есть философ всегда на шаг позади оказывается от той картинки, которую естественное сознание воспринимает за чистую монету как первое отделение, да, первый акт пьесы под названием «Жизнь». А философ всегда оказывается на полшага или даже на целый шаг позади и учитывает за кулисы. И вот Мамардашвили великолепным образом эту интуицию передавал. И в этом смысле я бы сказала, что, конечно, он был феноменологом. И иногда говорят «трансцендентальная феноменология», как раз имея в виду, например, классика Гуссерля и кого-то там рядом с ним, Сартра и Хайдеггера, это так называемая трансцендентальная феноменология. Так вот, Конечно, Мамардашвили работал в традиции трансцендентальной феноменологии и трансцендентализма, но если уж брать трансцендентализм как так вот, к истокам этого направления, то обычно у всех первая ассоциация, естественно, философия Канта, трансцендентальный идеализм Эммануэла Канта. Ну вот, и это все правильно и совершенно справедливо, и конечно, Мамардашвили кантианец. То есть в значительной степени он кантианец, трансценденталист, феноменолог. Но, безусловно, вот теперь, когда вот эти все, как на философской конференции, канонические департаменты, по которым все-таки можно разнести замечательное да, творчество, Мамардашвили произнесла, безусловно, я должна добавить, что, конечно, все, что он делал, не сводится к пребыванию в партии феноменологов, да, или в партии кантианцев, тем более, что когда мы говорим кантианцы используем этот термин, а, например, не термин кантовед, это, может быть, не во всех языках возможно такое развлечение, но в русском оно выполнимо, и часто философы немножко даже иронизируя говорят, так, ну давайте уточним, он шлингианец или шлинговед, да, и он гигелевед или гигельянец. А Мамардашвили, безусловно, кантианец, а не кантовед. То есть он не просто профессиональный историк философии, который великолепно знает тексты, наследие Канта, знает, отличает раннего от позднего и знает всю переписку наизусть Канта со своими современниками. Он действительно, его оптика, если ее как-то определять, его философская перспектива, его философские убеждения, его философское вероисповедание, оно ближе всего вот к кантианской философии. Но то, что он делал с этими линиями, направленностями философии, безусловно, включало его собственное понимание. И вот что важно, что такой перформативный вклад своего рода, да, Мамардашвили не пренебрегал тем, чтобы напомнить, наверное, многие другие мыслители тоже это делают, но, может быть, недостаточно внимательны к этому. А он, собственно, всегда напоминал, что, смотрите, философия получится только в тот момент, когда кто-то или, да, или я здесь и сейчас перед вами, и только поэтому я сюда и вышел, через себя заново, со своей собственной историей, со своими собственными впечатлениями, со своими собственными предрассудками, со своими собственными умениями, возможностями, интеллектуальными способностями. Да? Более того, здесь и сейчас, вот в той форме, в которой я нахожусь сейчас, потому что уже завтра, может быть, какие-то вещи мне покажутся иными, или я их перестану понимать, или я их не вспомню. Я могу быть в очень хорошей форме сейчас, какой-то вот интенсивно понимающий и откровенно проваливающийся в глупость через какое-то время. Он это тоже всегда подразумевал, что еще вот и момент конкретного мгновения, события, вот как это понимается здесь сейчас. И вот только через эту включенность философия действительно получится. Что бы мы ни делали с философскими идеями, нужно делать это так, как если бы это были твои собственные идеи. Тогда будет получаться философская работа.
Это, кстати, очень интересная вообще мысль. Однажды я проводила эксперимент, буквально это было там года полтора назад. Я взяла книжку «Эстетика мышления». И, значит, это просто было мое такое интеллектуальное упражнение. Я каждое утро наливала себе кофе, открывала какую-то главу, лекцию и читала вслух. Просто одну лекцию в день. Просто читала вслух. Это было поразительно, потому что в какой-то момент я отметила, что я настолько сливаюсь с этим текстом, что, мне кажется, я присутствовала прямо на той лекции, и я слышала эти интонации и этот голос. И у меня совершенно не было ощущение, что это какая-то импровизированная сейчас история происходит. Я читала, что есть люди, которые критикуют Мамардашвили, в том числе за то, что вот он, значит, приходил в аудиторию без всяких там толстых папок с листами, чтобы сейчас я вам открываю тетрадь, значит, пишем дата и тему урока, да? Так, абсолютно такого не было. И многие считали, что это потому, что вот он как-то любил вот эту вот импровизацию в перед публикой. На самом деле, это, конечно, не было никакой импровизации. Это была такая абсолютно живая, подвижная мысль, которая, вот как вы и сказали, вот в этот момент, вот через себя происходит. Но что еще для меня поразительно в этом процессе, кажется, когда он происходит, и я его чувствую, я его переживаю, но я не могу его объяснить никак. То есть у меня нет для него слов, я не могу это описать, и если бы меня попросили рассказать кому-то, вот расскажи мне, я тоже так хочу, я не знаю, как это рассказать.
Вы не одиноки, во-первых, нужно сказать. Причем вот интересно, что эта констатация одними сопровождалась и продолжает сопровождаться комментариями в духе такой вот восторженной экзальтации, а другими страшными, иногда ругательными жалобами. То есть кто-то вспоминает, кому довелось посещать эти лекции или в записи, или вот в перепрочтении, как у вас. Но многие, в общем-то, еще и вспоминают то время, когда они могли поприсутствовать на лекции. Все-таки у нас еще есть этот голос очевидцев. И, ну, я могу, например, сказать, что, опять же, из, так сказать, профессиональной тусовки философов есть те, которые до сих пор негодуют, что это же безобразие. Ну как же так? Пока ты там находишься, тебе кажется, что ты понимаешь, ты, значит, доволен и почти счастлив. Но как только ты выходишь из этой аудитории, вот буквально как в сказке, да, золотые слитки превращаются в черепки у тебя в руках, и ты не можешь ничего воспроизвести. Кого-то это не смущало. Обычно это смущает самих философов, потому что они привыкли к концептуализации. А людям иных творческих профессий, людям искусства, например, он читал много кому-то, например, да, людям кино, и людям искусства. И их это не смущало, потому что им такой способ освоения близок. Потому что, например, так устроено искусство, как некое впечатление, которое тем интенсивнее, пока ты в этом впечатлении находишься, вопросы сохранности, консервации и последующей, так сказать, конвертируемости, да, этого впечатления для людей, причастных к искусству, может быть, и уместна эта риторика, но совершенно точно не так, как людям, привыкшим к концептуальным текстам, когда можно записать, передать другому и ожидать, что, прочитав этот текст, он попадет в то же настроение, что и ты. Вот. Значит, я могу сказать здесь две вещи. Во-первых, я хорошо понимаю вот эту идею импровизации. Это импровизация, которая, с одной стороны, за которой не стояло никакой задумки, что вот дайте-ка я сделаю ставку на импровизацию, она, например, хорошо воспринимается аудиторией. И в то же время это была хорошо продуманная импровизация, не в смысле того, что вот как какую-то конкретную импровизацию, а в смысле понимания стратегии устройства самой философской мысли. Причем более того, Мамдашвили готовился к лекции. Он делал записи, иногда очень тщательно, в этом смысле очень полезно и прекрасно, что есть такая возможность беседовать с дочерью Мамдашвили, Еленой. Она иногда очень интересные вещи рассказывает, подтверждает вот это вот, ну, такое упорство Мераба Константиновича в том, чтобы вести аудиозаписи, магнитофонные записи своих лекций. Он действительно старался в основном не пропускать эти записи, следил за тем, чтобы они потом сохранялись как-то. Вот, что возникает вопрос, зачем он это делал. Ну вот, как раз может сейчас и проясниться. Так вот, значит, он готовился к лекции. Но что значит подготовиться к философской лекции? Ну, как минимум, набросать то, что хотелось бы сказать, посмотреть какие-то связи. Накануне лекции, по мотивам того, что ты хотел бы сказать, то как вот ты сейчас продумываешь некоторую последовательность разворачивания сюжетов, и все-таки философия очень логически строгое знание, что может не сразу заметно, но это так. Внутренние связи логические там иногда даже очень такие жесткие. Вот. И вот простраивая эту связь, пока еще не выходя в аудиторию, вот каждый раз, что бы ты ни, то есть в какой бы момент ты ни обращался к какой-то философской идее, это всегда происходит заново. То есть у тебя каждый раз выстраивается определенный определенный, например, даже риторический ряд того, как ты это сейчас проговариваешь. То есть даже накануне, если ты готовишься к лекции, ты понимаешь, что у тебя в голове крутится совсем не тот тем, ну, когда ты еще не опытен, то тебе может показаться, что ведь так хорошо сейчас это было мною пережито, вот бы и завтра, скорее всего, завтра я скажу то же самое. Но когда накапливается некий опыт, ты уже прекрасно понимаешь, что завтра ты это скажешь совсем по-другому. При этом ты выразишь ту же идею. И будешь счастлив, кстати говоря, если к этой идее нарастет что-то новое. Это почти всегда счастье, если вдруг действительно в момент обсуждения чего-то не обязательно, чтобы происходило в аудитории. Может происходить в курилках, так сказать, или тоже в беседах, или там, в прогулках перипатетических с друзьями. Но философский разговор — это всегда надежда на то, что все-таки тебе удастся пересказать то, что ты хорошо понимаешь, но тебе нужно как минимум заново попасть в это состояние понимания. Искренне, честно, ты должен сейчас понимать это так же хорошо, как вот в тот момент, когда ты действительно понял, что ты это понял. Вот нельзя пересказывать свое понимание. Понимаете, вот в других дисциплинах, кстати говоря, до какой-то степени не случайно философия всегда идет рука об руку с математикой с момента своего зарождения в античности. Много близкого. Вот еще в математике тоже похожие есть штуки. Да? Можно, конечно, пересказать теорему Пифагора, не понимая ее. Но, по крайней мере, это те моменты, вот, делающие так почти все, могут почувствовать. Здесь нет большой сложности, да, не надо быть вот таким умудренным философом, чтобы почувствовать, что пересказ теоремы Пифагора, да, и понимание любой, разумеется, там, теоремы или просто даже какого-то простого преобразования математического, да, это совершенно разные, ну, состояния мышления. Но есть такие практики интеллектуальные, в которых пересказ не так остро контрастирует с тем, когда мы это говорим от своего собственного имени, и вот просто находясь в истинности того, что это так. Или просто либо пересказываем мысль другого, потому что какие-то связи нам показались более-менее убедительными, но мы смотрели на эту мысль со стороны. Вот кто-то, предположительно представляющийся для нас экспертом, говорил так хорошо и убедительно, что мы что-то ухватили, но мы не попали внутрь. Как вот у Шопенгауэра есть такая метафора, он говорит, что немножко в другой связи, но говорит, что вот некоторые философы говорили о реальности так, как если бы они просто ходили вокруг некоторого здания и срисовывали фасад, в то время как задача философа заключается в том, чтобы попасть непосредственно внутрь этого здания. И вот какие-то дискурсивные практики, да, устроены таким образом, что мы можем действительно что-то взять извне, каким-то образом вторично это связать и воспроизводить это знание так, как если бы оно все-таки не было бы от начала до конца со всеми промежуточными шагами, как это требует, например, математика, нам ясно. Чтобы каждый шаг был пережит, понят, что это действительно так оно и есть. Я сам этот путь прошел и теперь говорю о своем собственном имени. Поэтому подготовка к лекции, которая все-таки имела место, она, я думаю, что в случае с Мурдашвили просто предполагала, что завтра я выйду и еще раз продумаю весь этот путь перед всеми публично и в первую очередь перед самим собой.
В чем разница между тем, что ты понял, и между тем, что ты пересказал? В момент, когда ты понял, ты как будто бы стал свободнее. Ну, у тебя как будто бы появилось что-то, что вот сейчас для тебя может вообще развернуться разными гранями, и ты можешь с ними что-то делать. В тот момент, когда ты пересказал, у тебя есть только одна форма. Ты никак, в общем, с ней взаимодействовать не можешь. Вот ты должен принимать это вот как есть, как бы просто переставлять это из одной, да, точки сознания в другую. Да. Но вместе с тем, я думаю о том, почему часто мы не доходим до понимания и довольствуемся пересказом. Особенно, мне кажется, это справедливо для людей, которые жили во время Советского Союза. Ну и в целом вот вся эта система образования, например, российской школы, когда изначально ты помещен в такие условия, что есть или правильно, или неправильно. Uh-huh. Когда тебе все время предлагают стремиться только к правильному ответу, поднимать руку только если ты точно знаешь правильный ответ. и так далее. Мне кажется, что от системы к системе нарастает вот этот внутренний страх ошибиться и, соответственно, внутренний страх самостоятельно думать. Он как бы тоже параллельно с этим идет. И я не знаю, есть ли вообще какой-то рецепт от этого страха освободиться, как-то вот дать себе свободу не пересказывать, а мыслить самостоятельно.
Очень правильное начинание. Да, это, конечно, очень сильно ассоциируется с российско-советской школой, но, в принципе, и к сожалению, действительно очень и в других дисциплинах, уже безотносительно к эпохе и культуре, в ряде дисциплин действительно вот этот культ, такой канон информативной достоверности, такой вот философ это называют корреспондентская теория истинности, да, чтобы то, что ты говоришь, чему-то соответствовало. А чему? Вот вопрос. Чему должна соответствовать философская мысль? Вот, например, если мы историки, то то, что мы говорим, должно соответствовать каким-нибудь историческим фактам. Ну, наверное, мы действительно... Я всегда преклоняюсь перед людьми, которые работают с предметным знанием, которое вот имеет вот такое фактологическое заземление. А теперь еще и появляется, спросили в самом начале про современность, немножко и современность сейчас промелькнет, теперь еще и появляются некоторые поводы беспокоиться за эти типы знаний, да, и немножко им сочувствовать, представителям этого знания, ну, потому что трудно соперничать с интернетом, что называется. Да, ничто так недостоверно, как сервер, на котором записаны все факты. Поэтому вот этот идеал соответствия, что значит правильно? Правильно, чтобы можно было куда-то пойти и посмотреть. Вот действительно, Петр I в таком-то году родился, а в таком-то умер. Да? Ну, пойдем проверим, да, что там. Действительно атом распадается таким-то образом. Ну вот, давайте проверим. Этот принцип берется опять же из предметного знания, где предметом того, о чем мы говорим, не является то, что мы говорим, и то, как мы говорим. А когда мы имеем дело с самим мышлением, а философия — это мышление. Мышление вслух, еще одно, вот из Шелянского сказано. Вот, как вы правильно спросили, как перестать бояться, где рецепт? И есть ли вообще такие сферы, где этот страх вообще релевантен тому, что мы делаем? Дело в том, что мы себя как-то научили, накачали, не бояться. Хотелось бы получить такой ключ, да, такой доступ в те миры, где вообще вот само по себе такая, сама по себе такая постановка, что говори так, чтобы то, что ты говоришь, чему-то соответствовало, чтобы вот такого действительно и не было, и нам не нужно было бы себя как-то особенно к этому приуготовить. И эта область, ну вот сейчас я скажу философии, но дело в том, что философию здесь не надо мыслить, как это значит какое-то особое дисциплинарное поле. Да нет, давайте поставим слово «мышление». Вот только само мышление освобождено изначально от этой фобии. Потому что внутри самого мышления, смотрите, как мы здесь будем расставлять вот это вот сказанное и соответствующее сказанному. В мышлении происходит перформативное соитие, так сказать, того и другого. Потому что когда я говорю, я говорю это для того, чтобы проверить, верно ли это говорится, проверить какие-то логические связи, посмотреть, не противоречит ли это каким-то другим сюжетам, насколько это полно и объемно, насколько я могу, насколько здесь выражается то, что я планировала выразить. И все это я говорю вслух. Где здесь ошибка? Если мне кто-то скажет, укажет на то, что да, вот здесь вот есть какое-то логическое несоответствие, это прекрасно, потому что все, что делает философия, когда она проговаривает, она выстраивает логические связи, безусловно, она сама ищет эти несоответствия, и когда она их находит, это не шаг, который должен быть вычеркнут и отброшен. Это шаг, который обязательно записывается в копилку, потому что мы к этому шли, мы искали несоответствие, мы его нашли, мы временно записываем, что, похоже, здесь есть несоответствие. Возможно, мы потом вернемся, может быть, мы, наоборот, дезавуируем свою мысль о том, что здесь есть несоответствие, но мы идем дальше. Вот только в мышлении каждый шаг бесценен. Нельзя ошибаться в мышлении. Если только мы действительно начали мыслить. Потому что если вы пересказываете, то вы совершенно правильно заметили. Во-первых, это для вас абсолютно статуарная какая-то сущность, в которой вы ничего не можете делать. Вы все время беспокоитесь, а, собственно, вот, а имею ли я право ее еще вот действительно здесь установить, или она должна как-то по-другому. Вы ничего не понимаете, потому что вы не стали ее разламывать. И не стали ее демонтировать, не стали входить в нее, потом пытаться ее собрать заново. Вы вообще ничего не начали делать. Вас здесь нет. Но как только вы начнете что-то делать, то беспокоиться об ошибках — это как все равно вот находиться в жизни и беспокоиться о смерти.
Вы знаете, у меня еще такой есть вопрос, мне кажется, его важно задать, учитывая, что нас вполне могут слушать люди, которые будут думать, что мы тут вообще, о чем мы тут вообще говорим, и всем такое, что зачем-то обсуждаем. И поэтому давайте попробуем ответить на вопрос, а для чего вообще переходить в философское состояние вот современному человеку? Зачем это нужно?
Я поспросила, нужно ли выходить из философского состояния? Это, наверное, действительно разговор вот про такое более человеческое. И иногда в силу обстоятельств, отключающее временно, так сказать, по рабочим и нерабочим часам, вынужденное выходить из этой человеческой модальности. Философская действительно, хотя вот я вначале раз представила эти установки, да, феноменологические, естественно, и по большому счету вот та, которая вторая феноменологическая, можно было просто философской назвать. Но чтобы нас вот это слово «естественное» сейчас не вводило в заблуждение, кстати, он вообще любил слово «естественное» и часто использовал в разных значениях, иногда вот в таком скорее как естественное состояние, такое скорее вот природное, которая нас выводит из вот этой метафизической включенности. А в иных случаях можно было встретиться со словом «естественное» в таком же декартовском смысле, как «естественный свет сознания». То есть, собственно, человеческое пребывание именно в своей человечности, а значит, в мысли и в мышлении, это скорее естественность. Вот сейчас я скорее во втором значении говорю о естестве. Но если мы хотим пользоваться, как у Канта, да, имея мужество пользоваться своим собственным умом, вот если пользоваться своей человечностью, а человечность — это все-таки про сомнения, во-первых, это все философы, которые все-таки любят иногда кодифицировать, все очень тщательно со всех сторон успели зафиксировать и поисследовать. Знаменитая, например, ну, в первую очередь, декартовская, сразу вспоминается, да, сомнение. Сомнение — критичность. Вот один из первых естественных, выдающих нас как живых людей, модусов — это сомнение. Сомнение в том, что мы подумали правильно. Сомнение в том, что другой, который что-то высказал, пусть очень убедительно, пусть он признан как лицо авторитетное, но мы же не, так сказать, к социальному антуражу присматриваемся, а к самому содержанию. А содержание, вот для, как мы уже говорили, для того, чтобы содержание стало действительно содержательным, его надо попытаться присвоить. А присвоить обязательно через сомнение, обязательно через вопрос. Это так? Если сразу, вот, если не сделать этого шага спрашивающего, а вообще, а правильно ли я понимаю, что сказано? Да? А понимаю ли я то, что я понимаю в качестве того, что сказано, то точно совершенно не получится присвоить. Поэтому первое — это сомнение, отсутствие страха к этому сомнению, способность быть в нем долго, способность переносить разные интенсивности сомнения, когда мы интенсивно критичны, да, обычно в начале своего погружения, и в моменты, когда нам кажется что-то очень ярким, и мы вот, нам кажется, что здесь действительно это оно, но смиренно понимать, что через какое-то время, возможно, нам придется все-таки опять фигуру сомнения здесь использовать. В той мере, в которой вот это сомнение всегда с нами, и способность усомниться в своей собственной правоте, это лучший и первейший проводник в самом мышлении. Как только нам кажется, что что-то понято, и можно, пожалуй, на этом закончить, вот тут вот это такой первый риск выхода из, когда нас выталкивает из живого состояния, вот, кстати, что Мордашвили называл мертвый дубль сознания, когда мы пытаемся опереться на память о том, что, ну, мне же это казалось правильно, попробую сейчас просто на этом немножко спаразитировать. И вот уже живой мысли нет. Поэтому, ну, как ответить на вопрос, почему это нужно? Во-первых, здесь совершенно такой общепрагматический, вот здесь слышится некоторая прагматическая такая риторика. Зачем? Она тут тоже нас сбивает с толку. Потому что вот пребывание в человеческом, собственно, в человеческом, это одна из самых таких ярких иллюстраций неуниверсальности прагматической риторики. Потому что когда мы спрашиваем о том, зачем, мы в слове «зачем» и «почему это нужно» звучит мотив «от чего это полезно?», «в каком смысле это полезно?». А дискурс полезности включает всегда в себя относительность. То есть что значит, что что-то полезно? Полезно то, что может быть обменено на что-то другое. И вот как только мы с этой риторикой приступаем к своей человечности, а значит, к мышлению, мы мгновенно видим, как рассеиваются чары кажущегося универсальным дискурса полезности. Потому что как только мы адресуем вопрос к себе дорогостоящим, а полезен ли я? Да? А вот полезно ли мое существование? А чем полезно мое существование? Да? А чем полезно то, что я есть? А чем полезна моя жизнь? И вот мы сразу слышим, как меняется риторика вплоть до некоторой неэтичности такого звучания. Вполне естественно и вполне себе этично спрашивать, в чем польза криптовалюты, но тут же меняется тональность вплоть вот до некоторой обидности, да, если мы спрашиваем, а в чем польза моего друга Петра или Павла, или а в чем польза меня, в чем польза моей жизни. Этот диссонанс возникает потому, что о жизни, интуиция жизни или интуиция я, интуиция себя, интуиция существования, интуиция человека, себя или другого, у нас связывается с безусловностью, с самоценностью. Мы говорим, что все обладает некоторой полезностью, потому что служит жизни. Лекарство полезно, потому что оно поддерживает жизнь. Криптовалюта полезна, потому что она помогает мне или другому продолжать быть. Но как только я спрашиваю о своем быть или о быть другого, или о жизни своей или другой, в этих же терминах, для чего это нужно, все это звучание становится мгновенно фальшивым, потому что все служит вот этому безусловному, а это безусловная жизнь или человек, да, служит только самим себе. И вот мышление, одно из первых философских наблюдений, сделанных Аристотелем, то мышление, ну и в этом смысле философия, потому что философия занимается самим мышлением и есть, собственно, само мышление, тоже относится к некой вот этой безусловной ценности. Мы мыслим не потому, что мы хотим достичь какого-то понимания, чтобы быть успешным бухгалтером или удачным предпринимателем или вот просвещенным, в конце концов, историком. Да? В конечном итоге, когда мы перебираем все такие вот частно-дисциплинарно-ремесленные типы знаний и вот подходим вот к представлению о знании вообще, то знание истины, и спрашиваем, а вот почему все-таки полезно истину знать, а не бесполезно? Ответа на этот вопрос нет. Но звучит этот вопрос так же бессмысленно, как если бы мы спрашивали, а в чем ценность моего «я»? Твое «я» бесценно, а все остальное служит ценности твоего «я». Поэтому мышление бесценно, а все остальное служит бесценности этого мышления.
С одной стороны, мы говорим про Мамардашвили, и несколько раз уже возвращались к тому, что он считал тоже важным искать через себя, искать в себе. И вроде бы мы с этим немного разобрались. С другой стороны, есть другие философы, и они призывают нас к некоторой дистанции от себя. Как вот эти две концепции сбалансировать? Особенно мне это интересно в контексте, конечно, тех исторических событий, в которых мы сейчас живем, когда началась война и когда у многих людей стало возникать чувство стыда и чувство вины в связи с этими событиями, при том, что они их не инициировали и в них не участвуют физически. И тут вроде бы нужна вот эта дистанция. С другой стороны, Мамардашвили говорит нам про другое. Вот как это здесь разобрать?
Такая дистилляция субъектности. Действительно, это огромная философская традиция, которая по частям, по капле выдавливает субъекты из самого субъекта, ну, по крайней мере, из истинностной картины мира. Ну, действительно, это конфликтующие в каком-то смысле такие философские картины. Одна такая более античная или восходящая к идеалам античности, там, где субъекта вообще не было. Он появился потом, надо сказать. Это такое рождённое, такое искусственно приобретённое, как говорят, да, не врождённое, а приобретённое явление цивилизации. Представление о субъекте, о чем потом так любили постструктуралисты говорить, намекая на то, что если было время, когда человека не было, и был момент, когда он появился, значит, вполне возможен момент, когда он исчезнет, как лицо, нарисованное на песке, как Фуко говорит. Вот. Ну, действительно, есть традиция, которая говорит об истинах самих по себе. Но надо сказать, что даже вот в самые такие кульминационные моменты интенсивные античной философии, когда речь идет о том, что мир не нуждается ни в ком, кто его бы знал, понимал, объяснял, а он просто есть вот в этой своей блистательной статуарности самодостаточных истин. Как только речь касается этических вопросов, ну, сразу контуры человека появляются. Сократа в апологии, его знаменитая апология, апологической речи, где в основном говорится об этическом выборе, там очень много человека. Это почти экзистенциалистский труд философский. Наверное, можно разделить и сказать, что действительно философ, такой вот философ-квиетист, который ограничивается, ну, вернее, надеется, что он сможет ограничиться какой-то такой сугубо познавательной работой и воздержаться от каких-то личностных выборов. Ну, наверное, вот в такой философии силен вот этот мотив отстраненности, потому что надо отстраняться мыслью об этом, в принципе, речь, что ты, пожалуйста, ведь откуда берется эта риторика отстраненности? Ведь мы же не можем всего человека желать устранить. Здесь очень четко нужно понимать, что в этих разговорах философских об заключении скобки, да, всегда подразумевается именно вот эпистемологическое или гносеологическое, то есть момент познания. Момент мышления. Ну, опять же, мышление как исключительно интеллектуальный, такой вот рассудочный, давайте я так скажу, чтобы было понятно, рассудочный процедур. А рассудочная процедура, она довольно формальна. То есть нужно, вот где возможны ошибки, галлюцинации, аберрации, да, где мы можем привнести погрешность и ошибку. Ну вот, включаясь, кстати говоря, здесь тоже очень важно понимать, что когда философы, даже я бы еще сузила, когда философы выковыривают субъекта, они даже не столько рассудочную часть выковыривают, сколько чувств. Именно к чувственности больше всего претензий. Потому что в случае все-таки с мышлением вот более цельно будет работать та логика, о которой мы сказали. Мышление ценно во всех своих этапах. Весь его путь, который проходит мышление, должен быть записан и сохранен как этапы жизни. Человека, например, невозможно что-то выкинуть и сказать, давайте вот будем с подросткового судить, а то совершенно неважно и неинтересно. А поэтому в основном это про чувственность. А мышление уже ценно, но совершенно ясно, что этическая область вообще не может быть никак редуцирована. То есть если мы говорим об этическом поступке, то этическое урезать и говорить, что мы будем рассматривать этическое безотносительно к субъекту. Вот это уже абсурд. Потому что рассматривать поступок или действие, будь то деяние как событие, или будь то деяние как оценка, или будь то деяние как помысел, да, без присутствия самого субъекта, это уже откровенный нонсенс. Поэтому, во-первых, неплохо бы было вот эту триаду иметь в виду. Вот чувственность можно заключить в скобки. С мышлением уже гораздо сложнее. Там философы специально ведь разрабатывают практики, которые говорят, что если вот все-таки мы вступили в область интеллектуального, умозрительного созерцания, то там, скорее всего, мы не ошибемся. Потому что, во-первых, там все ценно, а во-вторых, там есть вот эти вот самопроверочные процедуры, когда нам не нужен эмпирический мир, не нужны глаза, не нужны руки, не нужно осязание, которое, как правило, врет и наверняка пустит нас по ложному следу. Да, достаточно вот этих вот аутоверификации, таких вот внутренней самодостоверности мыслящего сознания. Поэтому ему тоже очень много доверия. Но 100% доверие, конечно же, поступок, потому что внутри, вернее, доверие субъекту внутри поступка. Вот, поэтому, ну вот на ваш вопрос, если ответить, как соединить, выстроить эту триаду, увидеть человека как находящегося в этих трех измерениях, а говорить, что интенсификация человеческого, хотя здесь есть такой больше классический взгляд на человека и больше постклассический. Постклассический сделал очень многое, чтобы вернуть доверие чувствам. Это начинается с Ницше. И уверенно набирая силу, влияние на аудиторию, только нарастает на протяжении всего 20 века. И сейчас сохраняется тенденция. Уменьшается доверие рассудочному, разумному, рацию, увеличивается доверие вот эстетическому, такому чувственному переживанию. Но если мы берем классическую оптику, вот для неклассической тоже там не будет каких-то таких драматических противоречий, если вот этот триаду все-таки иметь в виду. Вот для классической оптики интенсивность наращивания человеческого возрастает по мере все-таки вот уменьшение, ну, такой пассивного пребывания в чувственном, все большего возвышения к области мышления. Причем, когда мы говорим чувственность, не нужно вот это, может быть, нас оправдает перед лицом Ницше и ницшанство. Когда мы говорим чувственное, не нужно подразумевать вот буквально, что это те самые нехорошие органы чувств, которые нас постоянно... Ну, здесь все, что они показывают, все не так. У них природа такая. Я бы сказала, что чувственное — это пассивно. То есть, например, вот когда мы пересказываем, но не думаем, это к чувству, понимаешь, а куда это отнести? К мышлению мы это отнести не можем. А к чему это тогда отнести? Ну, вот это скорее отнести к какому-то такому вот протопереживанию. То есть это все еще ментальное, но это не активные регистры мышления. Поэтому чувственное не надо вот в узком смысле. Это можно просто иметь в виду как некий пассивный модус переживания, да, пассивный модус вот человеческого духа. И вот по мере движения от пассивного к активному, ясно, что второй этап — это вот действительно мышленческое, а потом этическое — область поступка, область решимости, применения того, что ты надумал. Потому что не случайно все философские трактаты, они строятся таким образом, что сначала вам рассказывается, как устроен мир, а потом объясняется, как нужно жить. Кантовские три критики, наверное, в этом смысле уже настолько показательно иллюстративно, что он специально на несколько томов разделил. Обычно это все у философов в пределах одного тома. Первый раздел — метафизика. Второй раздел — уже что-то такое из области нравов. А потом уже вообще там этика или даже политика. И это вот необходимая связь. И в моменты, когда мы переходим от понимания того, что вот все, что мы надумали, оно, здесь, конечно, активность возросла, но все-таки еще есть немножко пассивности. В каком смысле? В том смысле, что мы пока не решаемся это применять. Жить согласно своим интеллектуальным ценностям. А вот когда мы уже начинаем еще и по ним жить, ну это самое, что ни на есть, активное воплощение человеческого. Не все философы так делали. Ну, конечно, Сократ, Нима Мардашвили, справляйтесь.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, а теперь еще и на YouTube. И, кстати, если вы слушаете нас там, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, чтобы о подкасте узнавали еще больше людей. Еще больше людей оставались в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!